Антиохия Сирийская, Селевкия, Кипр, Саламин, Паф, Пергия, Памфилия, Антиохия Писидийская, Икония. Это те географические места, которые упомянуты в 13 главе книги Деяний в связи с первым миссионерским путешествием апостола Павла. Эти страны, города, провинции и острова не напрасно упомянуты в Библии. Кстати, Библия содержит множество названий и географических указаний, поэтому очень важно, чтобы мы обращали внимание на эти названия, особенно при изучении разбираемой нами книги Деяния. В конце Библии обычно даны некоторые карты. Раскройте, например, ваши Библии на том месте, где даны эти карты, и найдете те места, которые я указал, и перед вами сразу же предстанет живая картина событий, описанных в 13 главе, к разбору которой мы приступим несколько позже. Окинем беглым взглядом маршрут, по которому Павел и Варнава совершили свое первое миссионерское путешествие. Оно началось в Антиохии Сирийской. В той же главе мы встречаем другой город с таким же названием. Но это уже Антиохия Писидийская, совершенно другой город. Антиохия Сирийская упомянута в первом стихе 13 главы. Она была столицей Сирии. Это был третий по величине город в Римской империи. Он славился своей культурой, торговлей и богатством. В результате рассеяния Иерусалимской церкви в этот город переехали христиане, которые начали свидетельствовать о Христе. Здесь образовалась первая христианская община, которая состояла из обращенных иудеев и язычников. Примечателен тот факт, что в Антиохии Сирийской последователи Христа впервые начали называться христианами. Можно сказать, что Антиохийская церковь занимала в то время первое место, отняв этот приоритет у Иерусалимской церкви, и она стала плацдармом для миссионерской деятельности Первоапостольской церкви. Именно с этого города началось первое миссионерское путешествие. Отмеченные Духом Святым и водимые им, Варнава и Павел отправились в эти новые места, чтобы возвещать благую весть. Поэтому так важно знать те места, где впервые проповедовалось Слово Божие, которое постепенно дошло до самого Рима. Следующее место, упомянутое в 13 главе, это Селевкия. Читаю стих 4. «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Посмотрите на карту, и вы найдете Селевкию всего лишь в нескольких километрах западнее Антиохии. Это портовый город. Отсюда Павел и Варнава отплыли на Кипр, большой остров в северо-восточной части Средиземного моря. По всей вероятности, понадобилось не менее 3 суток, чтобы доплыть из Селевки до Саламина на Кипре. Это был первый случай, когда миссионеры сели на корабль и отправились в плавание с благой вестью. Подумайте, дорогие друзья, сколько плаваний было совершено с тех пор и до наших дней миссионерами разных стран и континентов, которые несли эту драгоценную весть об Иисусе Христе. Сегодня даже самые дальние путешествия можно совершать самолетом в течение нескольких часов. Следующее место, упомянутое в 6 стихе, это город Паф. В 13 главе книги Деяний сказано, что они прошли весь остров, чтобы добраться до Пафа. Это значит, что они проделали путь приблизительно в 200 километров. Не забывайте, что у них не было того транспорта, каким мы сегодня располагаем. Быть может, они преодолели это расстояние пешком. В Пафе, насколько нам известно из повествования Луки, первая душа обратилась к Господу после того, как миссионеры начали свою миссионерскую деятельность. Обратился проконсул Сергий Павел. В Пафе они снова садятся на корабль и отплывают в северо-западном направлении, в портовый город Пергию. В этом совершенно новом для него городе, где Слово Божие никогда не проповедовалось, их помощник, племянник Варнавы, Иоанн Марк, расстался с ними. Мы не знаем точной причины, почему Марк их покинул, но одно ясно – он оставил их по каким-то личным соображениям. То ли разочаровавшись в этом путешествии, то ли испугавшись трудностей, связанных с поездкой, то ли заскучав по дому и родным, оставленными в Иерусалиме. Это видно из реакции Павла, когда Варнава предложил взять с собою Иоанна Марка в их второе миссионерское путешествие. В конце 15 главе сказано, что Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Весьма возможно, что мечты и представления Иоанна Марка о духовном служении не оправдались, или же он разочаровался, не видя результатов, которых он ожидал от этого служения. Во всяком случае, попав в город Пергию, провинции Памфилии, где находился центр поклонения языческой богине Диане, он теряет мужество и бежит домой, видимо, подумав, что раз так мало было обращений на Кипре, то ничего хорошего нельзя ожидать от язычников, памфилийцев. Но Марк допустил ошибку. Стоило ему еще немножечко повременить, и он стал бы свидетелем потрясающего пробуждения. Именно с этого места и с этого времени началось эффективное служение Варнавы и Павла. В 14 стихе сказано, что Пергия была лишь проходным пунктом, портовым городом, куда они прибыли с острова Кипр. Направлялись же они дальше, в Антиохию Писидийскую. Как мы уже указали, это другой город, не та Антиохия Сирийская, с которой они начали свое путешествие. Она отдалена от первой, по крайней мере, на 1000 километров в северо-западном направлении. И вот в этом городе, в результате проповеди апостола Павла, все население пришло в движение. Апостол Павел, как всегда, на новом месте разыскивал синагогу. Так они обычно поступали с Варнавой. В синагоге дали им слово. После проповеди Павла язычники, которые также присутствовали в синагоге, попросили Павла, чтобы он говорил о том же и в следующую субботу. И вот в 44 стихе сказано, что в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. А несколькими стихами ниже мы читаем: «И Слово Господне распространилось по всей стране». Но вот я все время возвращаюсь к мыслям об Иоанне Марке. Ведь стоило ему потерпеть всего несколько дней, и какую радость пришлось бы ему пережить, будучи свидетелем и участником этого замечательного пробуждения. Посмотрите, как кончается 13 глава. «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Подумать только, ведь Марк мог быть в числе тех, кто исполнялся этой радости. Можете себе представить, что пережил Марк, будучи в Иерусалиме, когда до него дошли слухи о том, как Бог благословил Павла и Варнаву после того, как он их покинул. Из Памфилии они отправляются в Иконию. Это расстояние около 160 километров. Тут в Иконии Господь давал им возможность совершать знамения и чудеса, и сказано, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Но я уже перехожу в 14 главу. Мне кажется, что полезно было, правда, сделать географический обзор маршрута наших первых миссионеров. Однако в 13 главе мы черпаем еще множество полезных уроков. Мы еще не кончили. Поэтому мне хотелось бы еще немного задержаться на этой главе. В этой главе большое место занимает проповедь апостола Павла, на которой я бы хотел хоть вкратце сосредоточить наше внимание сегодня. Кстати, это первая запись проповеди апостола Павла. Разумеется, это не первая его проповедь, так как он уже следовал за Христом более 12 лет. Мы знаем, что с момента своего обращения он сразу же стал служить Господу, свидетельствуя о нем. В 20 стихе 9 главы сказано, что он тотчас же, то есть сразу же, после своего обращения стал проповедовать в синагогах об Иисусе, о том, что он воистину Сын Божий. Однако мы не располагаем текстом его ранних проповедей. И, как мы уже говорили, это первая записанная проповедь апостола Павла. Вот почему так важно ознакомиться с ее содержанием. Хорошо было бы, если каждый проповедник взял за образец проповеди апостола Павла. Сегодня мы можем только бегло коснуться содержания этой проповеди и метода его построения. Заметьте, что когда Павел и Варнава вошли в синагогу в тот субботний день, они не объявили о себе, что, мол, вот мы, известные проповедники здесь, а сели они вместе со всеми остальными. Это, конечно, соблюдение простой нормы вежливости, и их скромность не позволяла им выпячивать себя перед другими. Но я убежден, что в сердце своем они просили Господа, чтобы Он дал им возможность сказать слово. Павел был готов к этому, если бы его попросили. Так оно и случилось. В 15 стихе сказано: «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им». Из этого видно, что они не заняли передних мест, а сидели там, где положено сидеть слушателям. «Мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите». Можете себе представить, что пережил в этот момент апостол Павел? Ведь в нем как огонь горело Слово Божие. Поэтому, не колеблясь, без всякой заминки, ведь его не нужно было уговаривать, Павел выходит вперед, делает знак рукой, призывая ко вниманию, и начинает говорить. Свою речь он начинает словами: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Обратите внимание, как умело он моментально устанавливает контакт со своими слушателями. Такое обращение было вежливым и как раз кстати, и сразу же привлекло внимание слушателя говорящему. В синагоге Антиохии Писидийской были иудеи и язычники, обратившиеся в иудейство. Вот почему Павел обратился не только к иудеям, но и, заметьте, к боящимся Бога. Таким образом, установив контакт со слушателями, он завладевает их вниманием. Это первое правило для оратора, желающего добиться успеха. Далее, завладев вниманием, он старается удержать их интерес и поэтому продолжает свою речь на тему, которая имеет к ним прямое отношение. В данном случае он касается их истории. Павел начинает с ранней истории Израиля и говорит о том, что народ израильский, как нации, был в особенно привилегированном положении. Бог избрал их, и в течение всей их истории проявляется действие руки Божьей. Павел начинает свою проповедь со слова «Бог». Он говорит: «Бог народа сего избрал отцов наших, и Бог возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и Бог мышцей вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени Бог питал их в пустыне». Итак, Павел подчеркивает тот факт, что на каждом повороте истории Израиля Бог. Слушатели были восхищены. Как этот незнакомец знал Писание? Безошибочно, точно и последовательно он дает обзор их истории, подтверждая все данные, приведенные в Священном Писании, с которым они были хорошо знакомы. Если проследить через всю проповедь апостола Павла, то мы обнаружим, что он прямо или косвенно ссылается, по крайней мере, на 12 разных мест из Ветхого Завета. Это был самый авторитетный источник для него, и ему не надо было цитировать что-либо другое. Он хорошо знал Священное Писание и знал, как им пользоваться. Вся его проповедь основана на Слове Божьем и насыщена им. Притом, нельзя не заметить, что его проповедь имела определенную и ясную цель. Это была вовсе не лекция по истории израильского народа, и Павел не намерен был увлечь слушателей своим знанием Библии, вовсе нет. Целью его проповеди было привести своих слушателей к самой важной истине, к личности Иисуса Христа. Итак, завладев вниманием и интересом аудитории, он связывает всю историю Израиля с явлением Спасителя мира Иисуса Христа. Он указывает им, как из потомства царя Давида Бог воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Остальные три четверти проповеди посвящены личности Иисуса и тому делу, которое он совершил. Говоря об Иисусе Христе, главным образом апостол Павел подчеркивает три факта – его смерть, его воскресение, а также то, что только в Иисусе человек получает прощение грехов и оправдание перед Богом. Но на этом проповедь не заканчивается. Павел призывает своих слушателей принять определенные решения, предупреждая их, что если они откажутся от предложенного им спасения, они погибнут. Вот вам хороший пример построения проповеди. И как хорошо было бы, если бы все проповедующие Слово Божие строили свои проповеди по этому принципу. А именно, завладеть вниманием и интересом своей аудитории. Говорить простым и понятным языком. Обобщать сказанное, чтобы поддерживать интерес слушающих. Построить весь тезис проповеди на самом авторитетном фундаменте, на Слове Божьем. Знать Библию и уметь пользоваться ею. И не забывать главной цели проповеди, а именно приводить людей к покаянию и принятию Господа Иисуса Христа. Христос, Он один должен быть центром всех наших проповедей. И, наконец, чтобы проповедь всегда приводила слушателей к принятию конкретных решений. Это и есть основные правила проповеди Слова Божьего. Бывают проповеди, которые и нельзя назвать проповедями. Можно сказать, что это лекции, содержащие информации на библейские темы, но не проповеди. Потому что проповедь всегда должна приводить людей к действию. Пример тому – проповедь Павла. Посмотрите, как сильно воздействовала она на слушателей. В 42 и 43 стихах сказано: «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и почитатели Бога из язычников последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей». Вот как подействовала проповедь Павла на его слушателей. Тут-то и виден положительный результат его проповеди. Но имейте в виду, была и отрицательная реакция на его проповедь. Когда на следующей неделе, в субботу, почти весь город собрался слушать Слово Божие, иудеи, увидевшие народ, исполнили завистью, и противоречия и злословия стали возражать тому, что говорил Павел. Это еще одно доказательство действенности проповеди Павла. Каждая настоящая проповедь, основанная на Слове Божьем, должна вызывать реакцию. Человек должен принять какое-то решение, или за, или против, одно из двух. При проповеди Слово Божие оставаться нейтральным невозможно. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, давайте же учиться от человека, который знал свое дело, который был одним из самых великих проповедников Евангелия в истории церкви. Но ведь он тоже где-то научился и взял с кого-то пример, не так ли? И действительно, если сравнить проповедь апостола Павла с последним изречением первомученика Стефана, то вы обнаружите огромное сходство. Тот же метод, тот же подход, то же вступление и содержание. Дело в том, что Савел, тот же Павел, присутствовал на месте казни Стефана и слышал его последнюю проповедь, за которую Стефан был побит камнями. Находясь там, Павел слышал все, сказанное Стефаном, и был свидетелем его смерти. И вот проповедь Стефана, услышанная Павлом, настолько поразила Павла и так сильно врезалась в его память, что он никогда не мог ее забыть. Смерть Стефана и его проповедь преследовали Павла до момента его встречи с Иисусом Христом и после этого. И вот спустя 12 лет, проповедуя перед жителями Антиохии Писидийской, Павел говорит почти теми же словами, какими говорил Стефан. Обратите внимание на удивительное сходство между этими проповедями. Свое слово сегодня я хочу закончить словами проповеди апостола Павла здесь, в 13 главе. Они относятся к нам. В них заключена вся благая весть, дорогие друзья. Слушайте, и так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Подумайте, дорогие друзья, какая чудная весть возвещается вам. Через Господа Иисуса Христа вам предлагает прощение грехов. Он, Иисус Христос, оправдывает вас полностью перед святым и справедливым Богом. Но имейте в виду, для того, чтобы получить прощение, нужно признать себя грешником. Слово Божие ясно говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Если ты, мой друг, не пережил чудное прощение Господа нашего Иисуса Христа, то сейчас ты можешь получить его, и тогда ты тоже будешь полностью оправдан им. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.